Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. В эфире у нас программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения, и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим о работе ведущего на праздниках, и у нас сегодня в гостях очень интересная личность Андрей Галактионов, ведущий праздничных мероприятий, корпоративов и в том числе православных свадеб. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши радиослушатели. Очень рад вас приветствовать.
Вот изначально я, наверное, поясню для наших радиослушателей, почему я решила коснуться этой темы. Вот как мне кажется, сегодня быть ведущим каких-либо мероприятий – это весьма востребованная, в принципе, деятельность. И, как правило, ведущими являются именно молодые люди, ну, в большинстве случаев. Вот, и поэтому интересно узнать о нюансах этой работы. Андрей, давайте мы начнем с такого вопроса. Почему вы решили стать ведущим?
Ой, знаете, вот я, отвечая на этот вопрос, пытаюсь сейчас углубиться в прошлое, понять, с чего все началось. И такое ощущение, что я дойду до того, что скажу, что вначале было слово. Потому что какое-то такое стремление выступать на публике, обращаться к людям, что-то творить, что-то людям рассказывать. Первый раз я это за собой заметил, когда мне было 4 года. Когда мы с мамой отдыхали в доме отдыха, и там много было каких-то культурных мероприятий, и была возможность выйти на сцену, что-то как-то себя творчески проявить. Алло, мы ищем таланты. Я уже там заметил, насколько это для меня, что называется, ресурсное состояние, насколько меня к этому влечет и тянет, и насколько я вообще чувствую свою реализацию за счет того, что я могу выйти на сцену и что-то для людей оттуда сказать. И, собственно, как-то вот так с тех пор меня это желание по жизни и ведет. Я всегда, когда у меня в школе, в институте была какая-то возможность выйти на сцену и себя творчески проявить, я всегда этим пользовался с большой радостью. Ну и, собственно, тот момент, с которого я могу себя назвать ведущим, наверное, это было, когда я учился в институте. Со второго курса я играл в нашем кафедральном институтском лингвистическом театре. Такой вот у нас творческий коллектив, он до сих пор работает, я до сих пор с ним сотрудничаю. И там, помимо спектаклей, помимо таких программных выступлений, были еще капустники, были дни рождения театра, были кафедральные мероприятия, куда нас тоже привлекали. И вот эти мероприятия я тогда начал вести как ведущий, как конферансье, как, ну, то, что сейчас называется аниматор. И вот там мне начали коллеги по цеху говорить, а может тебе как-то и свадьбами заняться, и вот всякими такими штуками. Первое время мне как-то казалось странно, но вроде бы одно дело для своих работать, другое дело для абсолютно чужих людей. Но потом как-то вот случился такой момент, когда я решил, наверное, да, наверное, так и надо поступить. И с тех пор я ведущий.
А вот первые вот эти вот выходы к незнакомым людям, они были случайные или не случайные? Как вы их находили?
Это было все совершенно не случайно. Я думаю, в жизни православного человека, наверное, случайности в принципе быть не может. Во всем так или иначе прослеживается Божий промысел. Но в моей жизни он прямо, вот знаете, такими яркими буквами, жирным шрифтом Божий промысел. Очень сложно его там не увидеть. Конкретно моя работа, моя карьера как ведущего свадеб, началась она в дуэте с моей женой, тогда, когда она еще не была моей женой, когда мы еще только встречались, все еще только к тому шло, и наши хорошие друзья попросили провести свадьбу для них. Ну, естественно, это все еще было бесплатно, это все еще было на энтузиазме, но друзья были очень хорошие, компания была такая, в общем-то, это были все свои люди, ну, и мы решили, почему бы нет. Провели им свадьбу, нам это дико понравилось. По отзывам от гостей мы поняли, что и им вроде тоже было не сильно противно. И мы решили, что, наверное, надо продолжать этим заниматься. И поставили это на поток. И первое время мы все свадьбы вели вдвоем, дуэтом. Потом через какое-то время мы немножко так диверсифицировались. Я занялся непосредственно ведением мероприятий взрослых, в том числе свадеб. Ну, сюда же там корпоративы разные относятся. жена больше сосредоточилась на мероприятиях детских и на выполнении всяких административных задач. Она очень хорошо с этим всем справляется. И до сих пор вот мы как-то так в таком творческом семейном тандеме и работаем.
Это очень здорово. Вот прям с самого детства вот у вас началось, проявилось, и до сих пор вы в этом раскрываете, так скажем, свой талант. Андрей, вот, наверное, такой вопрос. Кроме праздничных мероприятий, еще какие-то вы ведете?
Наверное, здесь проще сказать, какие мероприятия я не веду, потому что вести приходилось очень много разных форматов. Ну, понятно, это свадьбы, самое хлебное направление, вместе с тем самое какое-то такое благодатное, светлое. Конечно, кроме свадеб, это еще корпоративы, это детские разные мероприятия, дни рождения, юбилеи. Ну, в общем, самые такие маркетинговые, хлебные, наверное, направления. Но кроме этого были еще и мероприятия обучающие, такие полупраздничные, полуобучающие. Были мероприятия, представляющие собой что-то среднее между развлекательной программой и психологическим тренингом. Были мероприятия, ой, да каких только не было. Я на самом деле практически ни от чего не отказываюсь. Ну, наверное, если бы мне предложили провести Хэллоуин, вот, наверное, тогда я бы отказался, потому что я как-то не вижу, в чем ценность этого мероприятия. Я не чувствую себя в нем. Я не чувствую, как я могу Господу, в конце концов, послужить, проведя Хэллоуин. Вот. Ну, и как-то просто душа не лежит, а это очень важно, чтобы душа
вот
лежала.
Это, кстати, отдельная тема про Хэллоуин, но сегодня, наверное, мы не будем о ней много говорить. А вообще, да, вот с вами согласна, Хэллоуин, он как-то вообще не вписывается вот в эти христианские ценности.
Здесь, да, я думаю, мы, наверное, сегодня еще поговорим о том, что вообще такое праздник, что такое мероприятие, и как его можно вписать в такую вещь, как Божий промысел.
Вот перед этим вопросом еще, знаете, о чем хочу спросить. Сколько, наверное, продолжался вот ваш вот этот вот подъем, так скажем, от начала ведения мероприятий до сегодняшнего уровня, то есть сколько нужно было набираться опыта, какие знания нужно было получать, как вы в этом развивались?
Ну, тут, конечно, смотря что считать началом. Если началом карьеры считать тот момент, где я для себя решил, что я буду этим заниматься, буду в этом себя реализовывать и использовать это как источник финансов для себя, это произошло в 2013 году, если я не ошибаюсь. Вот тогда, когда мы с женой провели первую свадьбу для наших друзей, тогда же мы поняли, что, наверное, есть смысл поставить это на коммерческие рельсы. Ну и потихонечку, сначала это тоже, конечно, были такие мероприятия для знакомых знакомых. В общем, все это были не чужие нам люди. За символическую совершенно плату мы начинали работать. Ну и получается сколько? 8 лет уже продолжается вот такой карьерный рост. Куда это заведет дальше, мы не знаем, но, конечно, очень хочется дальше расти, реализовываться в этом плане.
Ну и только на практике приходит опыт.
В основном на практике, да, потому что в университетах конкретно конферансу, ну, ведению свадеб, ведению мероприятий, насколько я знаю, не обучают, хотя есть, конечно, разные курсы, есть какие-то специальные тренинги, специальные занятия, и театральный институт, я знаю, организует разные курсы, в частности, имеющие, ну, может быть, не совсем прямое, но, тем не менее, такое довольно непосредственное отношение к ведению мероприятий. И есть у нас, ну, разные организации в городе устраивают такие курсы. Есть где получить теоретическую базу, но в первую очередь это, конечно, все практика, это все на ощупь, своими руками, непосредственно через свой опыт.
Расскажите, как происходит ваша подготовка к вот очередному празднику, к мероприятию?
Все, конечно, зависит от мероприятия, потому что мероприятия все разные. Даже если мы берем один и тот же формат, ну, берем две свадьбы, фактически две свадьбы у разных людей, это могут оказаться два совершенно разных и мало похожих друг на друга мероприятия. Но если как-то это все усреднить и взять среднее арифметическое, то начинается все со встречи с заказчиком. Со встречи с заказчиком, где я немножко рассказываю о себе, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и начинаю расспрашивать о грядущем мероприятии, о том, что вообще у заказчика есть в голове, есть ли какое-то видение, какие-то пожелания, задаю ряд определенных вопросов, которые мне помогают понять, что же люди хотят от этого мероприятия, какие у него цели, задачи, стилистическая окраска, какие-то абстрактные вещи, ну и почувствовать заказчика и помочь им как-то вот уже здесь начать себя раскрывать. И уже от этого я стараюсь танцевать. Я смотрю, что у меня есть среди моих обычных активностей, которые я уже провожу регулярно и в которых я себя уже уверенно чувствую, что из этого можно привязать вот к этим целям, к этим задачам, а что нужно придумывать заново, где нужно вот что-то покреативить, проявить творчество. Но в любом случае, даже если пожелания такие чисто типовые, я все-таки стараюсь, чтобы у меня мероприятия одинаковыми не были, чтобы на каждом был момент какого-то творчества, чтобы на каждом мероприятии что-то было совершенно новое, чего не было до этого нигде и ни у кого. Ну и, конечно, ну, минимум 50% мероприятий — это всегда импровизация, это то, что рождается непосредственно на площадке, непосредственно здесь и сейчас. Праздник — это жизнь, а жизнь — это всегда то, что творится здесь, прямо вот на наших глазах.
Вот давайте продолжим эту тему праздника, то есть все-таки что это в вашем понимании?
Отличный вопрос, я ждал, когда вы меня об этом спросите. Итак, что такое праздник? Ну, мы все привыкли в нашей жизни много праздников, мы их любим, мы их ценим. Ну, кто-то, потому что в этот день можно не ходить на работу, кто-то еще по каким-то причинам, но давайте вот, мы же с вами люди православные, думающие, духовные, вот стараемся ими быть. Давайте попробуем немножко углубиться в этот вопрос. Вот, на мой взгляд, есть два таких праздникообразующих момента. Во-первых, праздник — это всегда радость. Это всегда радость, даже если мы возьмем вот такой праздник, как усекновение главы Иоанна Предтечи. Казалось бы, грустное, трагическое событие, но мы говорим, что это праздник. И значит, мы радуемся. Мы радуемся тому, что люди смогли лишить Иоанна Крестителя жизни, но они не смогли лишить его души. О том, что те, кто могут погубить тело, не могут погубить душу. И осознание этого для православного человека, что это, если не великая радость. И поэтому мы даже такое событие, даже такой день называем праздником. Итак, праздник — это всегда радость, это то, что нас радует, это то, что нас по жизни ведет, как мы в Библии читаем. «Радуйтесь, и паки реку радуйтесь». Итак, праздник — это радость. Это радость, которую мы готовы разделить с другими людьми, потому что когда я радуюсь чему-то сам по себе, это еще не праздник. Ну, это просто мне хорошо. Праздник начинается там, где собираются несколько людей и своей радостью делятся друг с другом. Это, во-первых, это с одной стороны. Другой важный момент праздника — это определенный культурный код. Если мы говорим про день рождения, там есть определенные такие составляющие типовые. Ну, это торт со свечками, это то, что мы приглашаем друзей, друзья нам дарят подарки, мы друзей чем-то угощаем. Это по-разному может как-то изменяться, модифицироваться, но если человек на день рождения приходит без подарка или не получает угощения, сразу возникают какие-то вопросы. А что у нас здесь вообще происходит? День рождения ли это? В общем, всегда есть какой-то определенный культурный код. И культурный код может быть очень разным. Как я говорил, две свадьбы, они могут быть совершенно друг на друга не похожи. К тому же, если мы возьмем даже какую-то очень типичную усредненную свадьбу сейчас, очень типичную свадьбу 10 лет назад и очень такую среднюю обычную свадьбу лет 30 назад, это два абсолютно разных мероприятия, между которыми мы не так много и общего даже, наверное, найдем. Вот, то есть культурный код, он разный, он видоизменяется, он может меняться совершенно непредсказуемым образом, но внутреннее содержание, радость и то, что мы делимся ей друг с другом, вот это всегда всегда остается. И радость, ну, это такие вещи, наверное, способность радоваться и радоваться одинаково, это то, что делает нас людьми, то, что нас объединяет. Один из этих моментов.
А вот теперь давайте мы разграничим обычную светскую свадьбу и православную свадьбу. Очень интересно, какие же есть отличия между двумя этими мероприятиями.
Прекрасный вопрос. Я надеюсь, вы мне тоже позволите здесь немножко углубиться. Итак, православная свадьба. Значит, что такое свадьба? Свадьба – это праздник. О праздниках мы только что сказали, что это, во-первых, радость, которой мы делимся с другими людьми. Во-вторых, определенный культурный код. Такой вот язык, на котором мы можем пообщаться друг с другом и поделиться вот этой своей радостью. Вот это свадьба. А что такое свадьба православная? Вот вообще это прилагательное православное. О чем оно? Если я приду вот к какой-то группе людей и скажу... Меня спросят... Кто ты такой, Андрей? И я первым делом, наверное, мне захочется сказать, знаете, ребят, я православный. В первую очередь, я православный. И вот если передо мной сидят 50 человек, каждый может представить себе что-то свое. Кто-то поймет это так, что у меня на шее крестик, а ВКонтакте в графе «Жизненная позиция» у меня написано «Православие».
И все.
И, собственно, все, да. Кто-то подумает, что я верю в то, что на облаках сидит седобородый старец и наказывает людей за плохое поведение. Можно смеяться, но я от нескольких людей слышал именно такое понимание православия. Кто-то, может быть, еще что-то подумает, что, я не знаю, там, для кого-то это вот православный активизм, что я по улицам хожу и запретите фильм «Матильда». Ну, значит, давайте вот разберемся, почему такое разное представление. Вот что для меня православие, из чего я его складываю? Во-первых, в первую очередь, самое главное ядро православия – это, конечно, духовная жизнь. Это быть православным – это что значит? Это значит, согласно Ветхому Завету, не делать то, что меня отдаляет от Бога, и согласно Новому Завету, делать то, что меня к Богу приближает. Вот, это самое главное. И вокруг вот этой духовной составляющей, духовной жизни, там вокруг нее возникает то, что мы называем культурный код. Непосредственно вокруг этой духовной жизни есть то, что мы называем православный обряд, православное богослужение. Это вот что-то, находящееся на границе между жизнью духовной и все-таки культурным кодом, потому что тексты молитв, песнопения в храме – это все-таки тоже часть культуры. Это культура, которая непосредственно служит Богу, это вот культурный код, на котором мы разговариваем с Богом. Но это тоже все-таки что-то, существующее по законам культуры. Вокруг этого есть еще культура проповеди, то, как мы говорим о Боге друг с другом. И еще вокруг этого есть культура того, как мы общаемся друг с другом о мире, созданном Богом. И когда мы говорим «православная свадьба», мы можем иметь в виду вот эти разные уровни. Мы можем иметь в виду вот эту вот внешнюю культуру. Вот когда мы говорим «православная культура», то, чему учат на уроках ОПК. Это что? Это некий сплав византийской культуры, храмовой архитектуры. Это сплав русской культуры XIX века. Вот если мы говорим о такой околоправославной культуре, ну вот если мы общаемся с православной молодежью, это что? Это вечерки, это балы. Это вот, в общем, XIX век, он как-то вот сильно влияет на нашу нынешнюю православную культуру. С одной стороны. И с другой стороны, когда мы говорим «православная свадьба», мы можем иметь в виду то, что на ней мы поем частушки, играем в народные игры, народные костюмы, какие-то элементы балов XIX века тоже могут там быть. Это у нас есть, это мы любим, но это вот что-то такое внешнее. Если мы говорим о том, что такое православная свадьба вот с такой глубинной точки зрения, то мы имеем в виду, что, и вот это то, что мне как раз более всего интересно, то православная свадьба – это то, что не должно меня, согласно Ветхому Завету, отдалять от Бога, и то, что, согласно Новому Завету, мне должно как-то помочь к Богу приблизиться. И вот с этой точки зрения Что это значит? На православной свадьбе у нас не может быть каких-то пошлых конкурсов. Там шутки ниже пояса, они нас от Бога отдаляют однозначно. Стриптизеров мы туда звать тоже не будем на православную свадьбу. Ну и тоже какие-то неуместные шутки, какие-то активности, которые у нас явно будут подпадать под нарушение 10 заповедей, этого у нас на православной свадьбе быть не может. С другой стороны, если мы вспомним, что еще и Новый Завет же у нас есть, на православной свадьбе, как я стараюсь, чтобы обязательно звучали какие-то ценностные моменты. Да, мы веселимся, да, мы развлекаемся, но почему бы нам не обыграть в этом какие-то семейные ценности, какие-то духовные ценности? Ведь о православии можно говорить весело, не обязательно делать это елейным голосом и с каким-то унылым лицом. Об этом можно говорить очень весело, очень радостно и с улыбкой. Вот, и такие моменты, я считаю, на православной свадьбе тоже должны обязательно быть.
Угу.
Вот. Ну и последнее, вот, что мы имеем в виду, когда мы говорим православная свадьба, это то, что у нас находится между духовной жизнью и внешней культурой. Это богослужебные моменты, которые на свадебный банкет тоже, ну, может быть, ну, иногда непосредственно, иногда косвенно влияют. Это значит, что свадьба православная все-таки очень хорошо и правильно, если она начинается с молитвы. Очень хорошо, если там как-то в текст ведущего вплетаются уместные и красивые и радостные цитаты из святых отцов, из Евангелия. Там же очень много есть, очень много радостного, очень много лиричного и очень красивого о любви, о взаимопонимании, вот как раз о семейных ценностях. Вот, ну и такие, знаете, чисто технические моменты, как то, что православные свадьбы часто празднуются в воскресенье, потому что, ну, в пятницу люди все с работы, в субботу, поскольку свадьба, православный банкет, он же все-таки с венчанием у нас непосредственно соотносится, в субботу венчать не принято, поэтому очень часто они уходят на воскресенье, и у меня вот, допустим, мои диджеи, с которыми я работаю, если я звоню и говорю, вот у нас на воскресенье намечается свадьба, мне все сразу православное, православное.
Вот знаете, вы сейчас так интересно рассказывали, я подумала, что быть ведущим православной свадьбы – это большая ответственность.
Конечно. Я вообще скажу, что быть ведущим, когда люди тебя слушают, у тебя есть возможность на людей как-то повлиять, и они уходят с твоего мероприятия изменившимися. Если они уходят не изменившимися, ну, значит, ты работал как-то поверхностно. А если они уходят изменившимися, это значит, ты работал серьезно. А серьезное дело – это всегда ответственность.
Mm-hmm. Вот мне понравилось, как вы сказали, что не может быть каких-то вещей на православной свадьбе, которые отдаляют от Бога.
Конечно.
И вот сейчас я вспомнила из детства такой образ, когда я маленькая была на чьей-то свадьбе у своих родственников. Она была неправославная. И что я там увидела, вот, будучи ребенком, я увидела, что везде стоит алкоголь, и все пьют. И, в общем-то, вроде бы всем весело, но в то же время у меня вот на тот момент было какое-то искаженное понимание, что веселье, оно вот может быть только, получается, с алкоголем, а вот без него они, получается, не могут так веселиться. И вот есть у меня такой вопрос. Вообще, приходится ли вам вести безалкогольные свадьбы или праздники? И насколько это характерно для православных свадеб?
Вопрос интересный. С одной стороны, в православии, ну, есть такое понимание, что алкоголь, он сам по себе не греховен. Мы знаем, и что на самом деле та свадьба, которая описывается в Новом Завете, первое чудо, сотворенное Христом, это все-таки претворение воды в вино. С другой стороны, мы тоже знаем, что под вином в то время подразумевался все-таки несколько иной напиток. Оно было, вино было принято пить разбавленным, оно было гораздо менее крепкое, чем на то, что мы пьем сейчас, но, тем не менее, это вино и это алкоголь. С другой стороны, все мы знаем, до чего иногда доходит, если как-то вот к этому отнестись неумеренно. Я бы сказал, что здесь ключевой принцип – это слова апостола «все мне позволительно, но не все полезно». Поэтому здесь, я думаю, это задача молодоженов. Понять, что за люди придут к ним на мероприятие, и какие у них взаимоотношения с алкоголем. Если есть опасность, что кто-то может перебрать, что кто-то может как-то потерять контроль, и для кого-то это будет нехорошо и не полезно, тогда есть смысл на свадьбе алкоголь, ну, либо как-то ограничить, там, несколько бутылочек вина поставить, чтобы не было технической возможности перебрать, либо отказаться от него вообще. Ну, или, с другой стороны, если молодожены видят, что, ну, такой опасности вроде бы нет, ну, почему бы и не внести алкоголь как один из элементов свадьбы. Но, конечно, такие моменты, когда ведущий старается педалировать, что давайте все пейте, 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 что-то мы не пьем, и это неправильно, и какой же праздник без выпивки, я считаю, что это неправильно, это говорит не столько о неправославности, сколько о непрофессионализме ведущего. Потому что все-таки задача ведущего, она не в том, чтобы гостей напоить. Я на своих мероприятиях стараюсь делать как? Я обычно предлагаю алкоголь не ограничивать, ну, если нет каких-то явных признаков того, что надо это сделать. Но я никогда на нем особенно не акцентирую внимание. Если нужно поднять тост, я говорю: наполним бокалы вкусными и полезными для здоровья напитками. Вот. Чтобы как-то вот гости сами понимали, а что для них в данный момент и на данном этапе будет полезно. Вот.
Очень интересный подход.
Да, да, да. Вот какой-то я такую формулировку для себя нашел.
Вот, кстати, о профессионализме. На ваш взгляд, каким должен быть профессиональный ведущий?
Тоже очень интересный вопрос. А профессиональный ведущий, ну, конечно, он должен уметь, что называется, зажечь. Он должен уметь поделиться хорошим настроением. Это значит, что он всегда должен хорошее настроение найти в себе. Даже если что-то его заставляет в этот день грустить, нервничать, в том числе часто, наверное, чаще да, чем нет, на свадьбе возникают такие моменты, ну, или на любом празднике возникают какие-то технические казусы, какие-то моменты, где гости не совсем адекватно себя начинают вести, и это, да, это все тебя, может тебе действовать на нервы, это может тебя заводить в тупик и совершенно сбивать с толку, но во всем этом нужно обязательно находить в себе и какую-то радость тоже, и за эту радость цепляться, и как-то ее разжигать в себе, вот этот огонь радости, и делиться им с другими людьми. Вот это основная задача ведущего. То есть он должен уметь эту радость зажечь в себе и передать этот огонь другим людям. С другой стороны, ведущий должен понимать, что такое композиция мероприятия, что такое темпоритм мероприятия. И все, что происходит, все активности, все мероприятия, все традиции, все моменты, вот все аспекты свадебного банкета выстроить так, чтобы они друг за друга хорошо цеплялись, чтобы они логично друг в друга переходили, чтобы гости не заскучали, не устали, чтобы гостям было комфортно. И третий, наверное, момент, который я бы особенно выделил в профессионализме, ну, это только вещи самые главные, там есть еще очень-очень-очень много деталей и мелочей, но вот это главное. В общем, третий момент – это умение чувствовать гостей, чувствовать и понимать, что с ними происходит здесь и сейчас. Потому что ты можешь, конечно, себе заранее написать какой-то план, какую-то программу и строго вот так вот как танк, как бульдозер по этой программе идти. Но профессиональный ведущий, он должен видеть, что с гостями происходит. И то, что ты себе заранее запланировал, вот именно в этот момент с этими людьми, в том состоянии, в котором они пришли, оно может не зайти. И ты должен уметь на это правильно среагировать и либо запланированную активность провести как-то по-другому, либо поменять их местами, либо что-то еще такое сделать на чисто вот интуитивном уровне, на уровне каких-то неосязаемых флюидов, чтобы гостям было хорошо и комфортно.
То есть импровизировать.
Обязательно, обязательно умение импровизировать.
Вот вы, отвечая на этот вопрос, уже ответили на следующий, когда я хотела спросить, какие могут быть казусы во время праздников, вот вы уже дали на это ответ. Тогда у меня остался к вам только последний вопрос, это что вы можете пожелать молодым ребятам, которые, может быть, хотят тоже попробовать себя в деятельности ведущего, или, может быть, уже начали но пока только-только делают первые шаги.
Наверное, я всем нашим радиослушателям, не только тем, которые себя видят в роли ведущих, а, наверное, всем, я пожелаю найти себя. Найти себя, увидеть в себе огонь радости, суметь его в себе разжечь и каким-то образом, который будет актуален и гармоничен именно для вас, поделиться этим огнем с другими людьми. Может быть, это будет через ведение мероприятий, может быть, это будет через что-то совершенно иное. О каждом из нас у Бога есть свой замысел, и о каждом из нас этот замысел свой, особенный. Все мы части тела Христова, но части разные. Я желаю всем нашим радиослушателям понять и почувствовать, а может быть даже и не понять и не почувствовать, а просто довериться Богу, Он же нас всех ведет в нужном направлении, и реализовать себя так, как это задумал Господь.
Замечательное пожелание. Спасибо вам большое за нашу беседу. Я только напомню, что у нас сегодня в гостях Андрей Галактионов, ведущий праздничных мероприятий, корпоративов и в том числе православных свадеб. Еще раз спасибо вам. И это у нас была программа «Время молодых».
Спасибо.